Привет! Это подкаст «Бэкэнд будни». С вами его бессменный ведущий Александр Ильин. Сегодня у нас в гостях золотой голос русскоязычного IT-подкастинга. Человек по обаянию, который уступает только Тимоти Шаломе, Андрей Смирнов. Андрей, привет!
Да, привет, Саша Ильин, на самом деле, в гостях в подкасте «Frontend Weekend». Позволим ему небольшую шалость в начале данного подкаста. Саша у нас программист в компании на Кипре, который еще и автор YouTube-блога популярного с идеально продуманным названием «Александр Ильин об IT».
Только про IT. Вот такой уровень подготовки здесь будет, да, на подкасте?
Конечно, конечно, да, приблизительно такой. И для начала, конечно, хотелось бы спросить, как ты сам думаешь, чем ты еще можешь быть известен моей аудитории?
Да, наверное, больше ничем. Ничего такого не делал больше. Я программист на полставочке, блогер.
Программист на полставочке или блогер?
Блогер, ты, блогер на полставочке.
Блогер на полставочке.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Я тут подумал, а чего я все время вам советую последнее время сплошь подкасты и YouTube-шоу? Ведь очевидно после прошлого подкаста с Антоном Гладковым, что лучше читать. Поэтому в этот раз я делюсь набором статей от «Авитотех» про фронтенд-разработку и около нее. И помимо уже упоминаемых текстов о том, как обычному фронтендеру стать классным фронтендером, или как профилировать фронтенд на клиентах с помощью JS Self-Profiling, там есть классные материалы на другие темы. Например, про подготовку к систем дизайн-интервью и про способы сделать так, чтобы дизайнеры и разработчики прекрасно понимали друг друга. Удобно, что на сайте собраны в одном месте в красивом виде и ссылки на другие ресурсы и собственные материалы, и можно удобно по всему этому навигировать и смотреть всю самую актуальную информацию. Смотрите подборку про фронтенд-разработку на сайте Авитотех, переходите по ссылке в описании.
Для начала, конечно, хотел с тобой поговорить про то, как ты пришел в IT и зачем ты это сделал. Наверное, основное, на чем хотелось бы заострить внимание, это как раз зачем ты это сделал, потому что если посмотреть твою историю и как раз вот вспомнить там открытые Subway, всякие разные там истории, связанные с бизнесом, как будто бы мне все еще не до конца стало понятно, а зачем после разного опыта ты решил просто пойти, как, знаешь, принято говорить, работать на дядю в IT?
Да, ну, во-первых, я в эвфемизме работать на дядю не вижу ничего страшного. Тем более, когда дядя платит достаточно неплохо, и, в принципе, синьор-программист зарабатывает на уровне, а иногда даже больше, чем мелкий предприниматель. Основная причина была в том, что я видел, что IT меняет мир из всяких разных примеров. Их было десятки. А я стою где-то сбоку. И максимум пользуюсь сервисами, которые пишут айтишники, но не разрабатываю их сам и не являюсь предпринимателем. Более того, дорога в IT-предпринимательство для меня закрыта, потому что я не варился внутри никогда. И если я хочу выстроить траекторию так, чтобы быть IT-предпринимателем, а если посмотреть, не знаю, какой-нибудь список самых богатых людей, там, наверное, половина из всех новоприбывших в этот список будут технологические предприниматели. И если я хочу сыграть на больших ставках, то мне нужно идти в IT-ху по-любому. Как мне казалось, и кажется и сейчас, что самый надежный путь туда — это стать техническим чуваком, то есть идти в разработку. И, собственно, я сделал этот шаг.
Не очень понимаю, как связано отсутствие возможности идти IT-предпринимателем. То есть ты сначала решил набраться опыта, работая как раз внутри какой-то конторы, и у тебя еще есть план на будущее, чтобы что-то в будущем с учетом предпринимательского опыта и технического опыта делать что-то в рамках какого-то бизнеса внутри IT, или у тебя нет такой задачи?
Да, у меня есть такая задача. Сейчас, правда, непонятно, как это сделать, потому что сейчас венчурная зима, и прямо сейчас, наверное, делать свой бизнес в рамках IT, какой-то вот конвенциональный бизнес, наверное, плохая идея. Но почему я именно разработку выбрал? Я много раз это говорил, что я посмотрел лекцию «How to start a startup» от Y Combinator, и там Сэм Альтман рассказывал CEO OpenAI сейчас, а тогда он был CEO Y Combinator, что они, как агрегатор стартапов, смотрят на то, чтобы один из фаундеров был с технической экспертизой, потому что он понимает ограничения технологий. И если ты видел каких-нибудь предпринимателей, которые там в бане хвастаются, вот у них там сеть шиномонтажей, и при этом есть какой-нибудь стартапик, которым они хвастаются перед мужиками, они, как правило, проваливаются. Я вот эту гипотезу про то, что один из фаундеров должен быть техническим, я ее провалидировал еще много где. Я считаю, что это было правильным решением пойти в IT именно разрабом.
первом же самом видео, которое у тебя было на канале, ты рассказываешь про то, что в IT стоит идти из-за того, что можно совершить и поучаствовать в некой технологической революции. Обычно, когда люди говорят про айтишку, особенно которые вот как ты вкатываются в нее, как ты бравируешь этим после 30, обычно люди особенно не скрывают того, что как раз там после 30 и люди, которые заканчивают там другие факультеты, им были ранее интересны другие сферы, они приходят в IT чисто ради денег. Ты здесь очень красиво разворачиваешься на 180 градусов и говоришь сразу с первого же видео, что ты, по сути, пришел делать некую технологическую революцию. Является ли это как бы 100% искренностью, что именно ты туда идешь, то тоже ради этого? Или ты просто, проанализировав рынок, понял, что это может быть для других людей какой-то лучшей мотивацией?
Если бы ты сказал бы все причины, про которые я говорил в этом видео, то там в том числе были бы и деньги, там в том числе было, например, IT-комьюнити потрясающее, которое я очень ценю. И я никогда не говорил, что я иду делать технологическую революцию. Некоторые стартапы не делают технологических революций, но они улучшают какой-то процесс из жизни. И я бы хотел бы себя попробовать, конечно, бы в этом. То есть это не единственная причина. И да, причина про бабло, конечно же, одна из самых главных, потому что, ну, просто здесь больше бабок. Как и для наемных сотрудников, так и для фаундеров.
А может, если не секрет, примерно порядок цифр сказать, какой у тебя был, когда ты, собственно, делал вот свои бизнесы в ритейле, назовем это так?
В 2013 году у меня выходило где-то десятка, 10 тысяч долларов. После 2014 года я вообще оказался в убытках, моя компания оказалась убыточной, я ее обратно вернул в прибыль, зарабатывал, наверное, где-то, ну, треху, давай так скажем. Где-то от 1000 долларов до 3, возвращая долги при этом.
Смотря на твою карьеру, кажется, что пойти как раз работать в какую-нибудь крупную компанию программистом намного более хорошая идея, чем вот это вот привычное делать свои бизнесы, свои стартапы. Так ли это, или это, ну, в твоем случае ошибка выжившего?
Программист зарабатывает больше, чем малый предприниматель в России. При этом у него нет огромной части геморроя, с которой сталкиваются предприниматели. И я там с какого-то вообще там с какого-то периода зарекся делать бизнес в России.
Какой момент у тебя возникла идея про то, чтобы помимо работы непосредственно разработчиком еще и начать делиться этим в массы? Как раз вот ты успеешь там побегать после записи, походить под подкаст с Антохой, он рассказал мне отчасти типа свою версию, как ваше взаимодействие строилось и как он выяснил о том, что ты начал делать свой YouTube-канал. Расскажи свою версию, я потом как раз идеально их сравню.
Я каким-то друзьям рассказывал, как зайти в IT, сам смотрел ютубчик. Ну, информация там меня не вся устраивала. Она была там отчасти прилизанной, там было много воды и так далее. И я там, когда рассказывал чувакам что-то, они говорили, ну, чувак, этого нет там на Ютубе или где-то в интернете. И тогда у меня зародилась мысль, плюс Влад Козуля куда-то сходил на какой-то из подкастов и рассказывал, как он с помощью Твиттера, где у него там 15 тысяч подписчиков, и он постит мемы про фронтенд, хантит целыми командами людей к себе. И у меня такая зародилась мысль, что надо попробовать это сделать. Я сделал коммит сам собой, что за полгода буду делать видео раз в 3,5 недели. Если не дорасту до 1000, то я эту деятельность прекращу. Вот. Ну и до 1000 я там вырос за 3 месяца. Ну и все, просто продолжал это делать дальше.
А как вообще, ну это опять же чисто любопытство, развивался твой канал, так это назовем? Потому что, ну опять же, сначала там 1000 просмотров является какой-то невероятной цифрой, а потом уже миллион не кажется какой-то недостижимой. Как этот процесс роста происходит?
Ну я, наверное, просто вовремя все это сделал, потому что этот запрос, как стать программистом, люди вводят первым, когда хотят познакомиться с отраслью. У меня оно было снято и было первым в выдаче. И потом началась война, а потом мобилизация началась. А когда начинаются такие события, ну, для людей происходит слом, и они начинают искать какие-то варианты для развития. И там трафик в этот момент увеличивается иногда там в 5-10 раз. Когда это все началось, все, у меня там тут некоторые видео набрали миллион в итоге. Вот в этот момент все было.
Каким образом ты, вот когда уже все избитые темы, которые кажутся понятными, снял, про то, как пройти собеседование, как стать разработчиком, то есть вот все то, что вбивается как раз в Гугле первым, как дальше ты начал придумывать то, чем ты будешь заниматься на Ютубе?
Ну, там, мне кажется, все очевидно было. Ты дальше делаешь свой подкаст, потом, если у тебя есть желание, ты хочешь высказываться на какие-то более обширные пласт тем, и мы сделали еще один канал с Антоном Гладковым. Сейчас у меня есть идея еще одного канала, вот, и там с Антоном, как развивать шоу, тоже есть идейка прикольная. Ну, то есть тебе они приходят там спонтанно зачастую, ты там дальше о ней разговариваешь с какими-то знакомыми своими там друзьями, дальше решаешь, делать это, нет. Ну, тебе, короче, просто тесно становится в каких-то форматах.
Ну, вот, например, если говорить про подкаст с Антохой, то тебе лично он зачем?
Это возможность иметь один разговор с человеком, который является моим учителем по жизни.
Угу.
Вот он мне затем нужен. У этого появились какие-то последователи, которым это нравится, ну, как они пишут в комментариях. И у меня вот есть созвон с человеком там раз в месяц. Плюс у этого есть классная какая-то аудитория, с которой мне нравится общаться. И с которой можно обсудить какие-то темы, не знаю, там, вот Аяза Шабуддинова арестовали, и ты можешь обсудить жизнь Аяза. Я не могу это сделать на своем канале, потому что он нишевый. А с Антоном мы можем про это поговорить, и поговорить очень объемно.
То есть, условно, у тебя твой канал как некая основная площадка, где ты, условно, делаешь все вот по канону, все правильно, и все, как бы, телодвижения не явно выверены, и какие-то сайт-проекты, где ты можешь позволить себе делать то, что скорее хочется, там, поболтать на философские темы с человеком, которого ты считаешь своей ролевой моделью.
Да, но мы, если что, в слово «философствование» вкладываем долю иронии огромную. Вот. Ну да, примерно так, как ты описал.
Что вообще дальше ты с этим совсем планируешь делать? То есть где вот то медийное влияние, которое тебя устроит, чтобы уже вот пойти и тоже нанимать отделы себе, как Влад Козуля?
Ну, мне кажется, что я могу нанимать прямо сейчас. Уже там часть подписчиков, которым я помогал заходить в IT, они уже набрали скиллухи, и это уже там какие-то крепкие медлы, и я уже сейчас могу делать найм. Но у медиадеятельности оказался забавный сайд-эффект, про который никто не говорил. У тебя появляется очень много всяких знакомых в среде, очень полезных контактов. То есть у меня появились всякие очень хитрые фаундеры, хитрые C-левелы какие-то, инвесторы. Получается, что у этой деятельности нет цели, есть только путь. Какого-то объема медийного влияния я не ставлю себе такой цели. Вот, но я хотел бы дальше идти на англоязычный YouTube. И вот сейчас я прямо делаю попытку выйти на англоязычный YouTube. Я прямо сейчас с помощью нейрук перевожу курс по Python.
Как сейчас ты себя позиционируешь? То есть у тебя есть профессиональная разработка в крупной компании. При этом у тебя параллельно есть YouTube. Так или иначе, если посмотреть на твоих коллег по цеху, то рано или поздно все либо начинают делать YouTube там постольку-поскольку и скорее сосредотачиваться на основной работе, и как-то ее уже видоизменять за счет пришедшего медийного влияния. Либо, наоборот, они отказывают от основной работы, потому что, ну, она уже там ничтожно мала и не так интересна, как твое медийное влияние. Какой выбор ты планируешь делать и планируешь ли вообще?
Медиа-влияние громко сказано. Мне кажется, что мы там очень маленькая комьюнити, и я там в этом комьюнити, ну, может быть, достигаю там какого-то охвата, не знаю, там 5%, например. Так что это все полная чепуха. Возможно, дальше там это будет какой-то менеджер или предприниматель, но профессиональная деятельность будет на первом месте. Вот это все баловство, и оно действительно сейчас делается постольку поскольку. Просто я там некоторые процессы делегирую в создании контента, и я, наверное, в среднем трачу на единицу контента меньше, чем какие-то другие блогеры. Но это все делается постольку поскольку вот всю дорогу и будет делаться так же дальше.
Что, собственно, ты делегируешь в вопросе контента, если ты можешь поделиться?
Там мы делаем какой-то контент, какой-нибудь подкаст на 3 часа, например.
Угу.
И вот этот подкаст, я готовлюсь к нему, записываю, дальше происходит магия, и мне уже достается финальный результат, который мне нужно отсмотреть, и все, и залить на YouTube.
И эта магия достигается трудом каких-то людей, или это все автоматизировано?
Не знаю, но это какой-то обычный там базовый менеджмент. Ну, то есть у меня несколько людей, которые там, кто-то отсматривает вот первичный подкаст, какие-то там теги временные накладывает, дальше это монтирует монтажер, причем у меня монтажер гораздо круче ютубер, чем я. У него 1 000 000 подписчиков есть, но он почему-то до сих пор со мной, то есть он вырос в процессе, мы с ним давно начинали монтировать. И он говорит, что просто прикалывается за ресерч, который я делаю, за то, как я структурирую информацию. И он там сам говорит, я сам учусь. Я там плачу, естественно, гораздо выше рынка ему, но при этом, когда я вот делаю курс на 5 часов, то в нем в финальном монтаже 3 правки надо делать. То есть он настолько хорошо понимает, как должен выглядеть контент, как он делается, какие смыслы я хотел в него вложить, какой был порядок блоков и так далее, что у меня остается какой-то небольшой объем работы.
То есть, по сути, имеет смысл переплачивать за то, чтобы тебе вообще не нужно было за человеком ничего отсматривать и переделывать.
Да, конечно.
Были ли случаи, когда ты вот тебе он скинул что-то, и ты просто выложил это как есть, даже не отсмотрел?
Не отсмотрел, не было такого. Но я все равно там последний отсмотр делаю, там, скорее всего, я там ошибусь, и я смотрю на свои ошибки. Но монтажер, он делает все четко.
А каким образом, если не секрет, ты вообще вот всем этим азам Ютуба, который ты потом стал применять в создании контента, ты сам научился?
Я работал на каком-то этапе журналистом. Это помогло мне научиться тексты писать. И работал там, в неслабом издании с Sports.ru. Я также совмещал там с основной работой. Я там что-то понял о тексте. Не знаю, насколько я хорош в этом, но что-то как-то пишу. Ну, я просто смотрел YouTube много. Когда пришло время учиться этому, я просто примерно все посмотрел на русском и английском языке про YouTube, как делать, и все.
Расскажи вообще, как у тебя строится время, там, как вот будний день Александра Ильина, то есть сколько процентов времени, опять же, приходится работать, сколько процентов времени приходится уделять блогу, каким образом ты их совмещаешь, как это совмещается еще и с ребенком, с женой и так далее, с личной жизнью?
Ну, выглядит он примерно так. Я встаю чаще всего рано утром, вот какие-то там занятия спортом с утра, дальше я какую-то творческую деятельность ставлю в начале дня, там в 10 начинаю работать, в 6 работать заканчиваю. Дальше я там либо вечер провожу с женой, но где-то, наверное, там 3 дня в неделю по будням вечер отдан в пользу контента. И один выходной отдан контенту. То есть это немалый объем работы совокупно. А иногда, когда какие-то темы в меня залетают, то есть может быть так, что я, допустим, ложусь спать в час, потому что сижу и делаю, потому что меня просто прет.
Часто такое бывает?
Ну вот, например, это было последний раз, когда я записывал интервью с Нейро Казановой, и когда я понял, что он всех обманул, это было. То есть я слушал его контент, например, какой-то, прогуливаясь, и у меня мурашки появлялись от того, что я понял, где он напиздел.
Понаблюдав за твоим контентом, вижу, что у тебя есть, ну, как бы, с одной стороны, огромный плюс, с другой стороны, может быть, в некоторых моментах минус, что тебя очень легко именно вот эмоционально поджечь, чтобы ты потом на этом фоне напилил какой-то классный контент. То есть, опять же, вот ситуация с тем же самым Жаданом это подтверждает. Как вот вообще у тебя это рождается, и думал ли ты, что по факту ты используешь плюс вот такую вот свою особенность?
Не знаю, как-то рождается само собой, мне просто это интересно становится, и все. И дальше уже интерес все вытесняет, то есть у меня там сразу же приоритеты едут абсолютно в другом порядке, то есть, например, там в такой момент, там, ну, супруга у меня, например, знает, что все, меня надо не трогать в этот момент. Там мы там можем отменить какие-то встречи наши, о которых мы договорились. То есть это все окей со стороны семьи, то есть семья здесь меня полностью поддерживает.
Было ли такое, что ты вот как будто бы понял, но потом уже в процессе какой-то дальнейшей подготовки ты осознал, что на самом деле все не так? И, например, какой-то из видео, просто потому что где-то ты на кого-то нагнал не за дело, просто там не выходил. Были ли такие ситуации или истории?
Ну, когда я интервью снимал, нет, но были такие идеи, которые меня там зажигали, и потом я их откладывал, потому что там либо у меня не получалось сказать что-то новое по топику, либо, ну, просто я там угасал к этому. Наверное, это не так часто происходило просто. В основном эти идеи гибнут там на каком-то первом этапе. Но у меня были видео и там и посты в телеге, которые я уже писал, готовил к публикации, и потом просто откладывал, потому что мне казалось это слабым.
В какой момент ты придумал, что на всех обложках будет твое одинаковое лицо?
Да я это не придумывал. У меня была одна нормальная фотография просто, где я один есть, и я ее просто поставил, а потом нужно было еще сфотографироваться. И я прокрастинировал эту задачу, ставил одинаковые фото, потому что там на эту обложку кликали чаще всего. Там я какие-то эксперименты проводил. и все, так это и осталось. Но сейчас я на канале вообще себя убираю, и там нет моего лица.
Ну да. Ты тоже это как-то отследил по метрикам или нет?
Что-то мне несколько людей сказало про это, и что ты там одинаковое фото выставляешь, и что-то я подумал, что а что я действительно одинаковое фото выставляю? Но фоткаться неохота по-прежнему. Может, я тогда вообще фото не буду ставить, и все. И решил не ставить фото.
Но при этом нет ли такого, что вот без фото видео меньше стали собирать?
Нет, а у них по кликам, я чекаю метрики, там клики на обложке, такая же метрика. Вот, так что лицо мое не влияет. Ну, видимо, там люди смотрят на канал еще, ну, канал как бы там узнают и все. Все равно ты должен там фразой на обложке зацеплять. То есть фраза на обложке должна быть кликбейтом, а внутри видео ты должен раскрыть кликбейт. Это правило номер один.
Расскажи вообще, каким образом ты сам обучался? По какому принципу, например, ты сам выбирал языки программирования? Почему Python и Go? Или, может быть, ты сейчас еще что-то изучаешь, и нужно ли это? Был ли какой-то план, и придерживался ли ты его? Или он менялся в процессе?
Ну, я там тоже рассказывал много раз историю про то, что я нашел клиента изначально. То есть я в разработку входил сразу же с проекта, за который мне платили деньги. И я продал свои услуги разработчика, не умея разрабатывать. Посоветовавшись с чуваками, они сказали, пиши бэкэнд на Python, а фронтенд пиши на JavaScript. Я начал писать. Мне Python понравился больше, и бэкэнд понравился больше, и я выбрал Python. Я на Гошке не писал ни разу, но потом устроился на Go-разработчика в Озон, и нужно было Go учить. Примерно было так. Но в процессе я там, естественно, изучал, нормально ли я вообще выбор сделал. И там смотрел на Python, например. То есть можно было там, например, не Python выбирать для бэкэнда, а Ruby. Я, ну, какой-то ресерч делал базовый, там, насколько язык растет, например, или насколько у языка доля внутри вот всей разработки, какая доля у языка. Ну, и Python оказался предпочтительнее, чем Ruby. Ну, в процессе, естественно, когда я там пересаживался на Go, я уже понимал, какую нишу занимает этот язык, нравится ли мне эта ниша. И Go занимал такую нишу, которая была по пути. То есть, условно, если ты хочешь стать более скилловым инженером, то нужно с Python пересаживаться на Go. Ну, я, собственно, так и сделал. Да, сейчас никакой язык я не учу.
Первично, вот в тот момент, когда ты говоришь, бэкэнд понравился больше фронтенда. Почему?
Какое же говно верстка. Прости. Насколько она мне не нравится. Верстка контекста зависима. Бэкэнд, он не контекста зависим.
Часто вообще в индустрии люди говорят, что учить кого-то там, новичков и вообще какие-то делать курсы, ты имеешь право только если ты там 40 лет в разработке и вот это вот все. Что ты об этом думаешь? В какой момент ты понял, что помимо каких-то базовых советов надо еще и прям курс сделать по тому же самому Python?
Если я когда делал курс по Python, я посмотрел большинство видеоконтента, которые есть по теме, на английском и русском языке. И если посмотреть этот контент, ты увидишь один паттерн. Вот курс только начинается, и автор говорит, а давайте сейчас накатим VS Code и 40 плагинов к нему. Нам они понадобятся в следующей работе. И вот минут 20 идет установка плагинов. Еще ни одной строки кода не написано. Но VS Code готов. Плагины накатаны. Дальше начинается какая-то так называемая база. Например, начинают объяснять сходу новичку, как работает память. Доходимость такого курса будет небольшой. К сожалению, я сам руку на сердце сейчас положу. Я сам озадачен этим и расстроен из-за этого. Но ты человеку должен давать дофамин в процессе обучения. У него должно что-то получаться. Нужно сразу же начинать писать код. В онлайн-интерпретаторе просто. Никто так не делает, к сожалению. Вот масса других ошибок встречается. И мне кажется, что там я умею объяснять какие-то сложные вещи простым языком. Ну вот мне так кажется. И возвращаясь к твоему тейку, вот чуваки с 40-летним опытом будут делать вот такую вот штуку. Будут устанавливать VS Code с 20 плагинами, будут начинать с того, как работает память. Это важно, но с этим можно разобраться позже. И если эти чуваки говорят, что у меня нет права обучать, то ёпта, запишите свой контент, и там мы сразимся уже на поле. А то, что есть право или нет, ну, это, к сожалению, разговоры в пользу бедных. Мне плевать, что как кто-то считает.
То есть, правильно я понимаю, что твой курс — это скорее некая рефлексия на тему того, что ты посмотрел очень много курсов сам, и ты такой, у меня уже есть 6-летний опыт разработки на Python, я лучше понимаю, как это сделать, потому что сразу дам людям дофамин. И ты такое это записал.
только 5,5 летняя. Да, именно так было. Ага. У меня есть какой-то опыт, я повидал всякое дерьмо на Python, и я могу о нем высказываться. И мне не нужно ждать 40 лет для этого.
Будет ли курс гос-нуля за 6 часов?
А, скорее всего, нет, потому что я хочу первым сделать SQL, а потом на Python есть там фреймворк Django, например, который тоже надо рассказать. То есть это там работы на там год-полтора вперед, а потом уже задумаюсь. Плюс я хочу свой курс, вот как сказал, на английский перевести.
Вот это вот именно с нуля за 6 часов. Это ты заранее знал, что у тебя будет он, ну, там 5,5 технически, но неважно. Ты знал заранее, что он будет столько, потому что у тебя сценарий был какой-то написан? Или ты просто херачил-херачил, а потом такой, ну, получилось 6 часов, напишу за 6 часов?
У меня была структура и написанные снипеты кода. После того, как я снял там первый час, я какой-то интервал себе от 6 до 8 часов он получится. Потом там в процессе я кое-что еще подрезал, и то есть получилось 5,5 часов. Ну, изначально я отталкивался от того, какую информацию надо дать вот в этом первом курсе. То есть это первый шаг человека, который хочет кодить.
Но ты же понимаешь, что если бы там был курс Python с нуля за 41 час, то этого никто не купил, условно говоря. Ну, я имею в виду, никто бы не кликнул.
Да, но я и не продаю это.
Да-да-да-да-да.
Ну да, конечно, я понимаю, что должен быть объем какой-то вменяемый, и лучше разбить это на несколько частей. Условно, есть курсы, которые тоже очень хорошо набирают, которые там длятся 12 часов и так далее. То есть тут я отталкивался сугубо от объема инфы, который нужно засунуть в первый видос для человека.
Ты сейчас находишься на Кипре, ты туда переехал сколько лет назад?
2.
Ты, получается, там, условно, закрепился, все хорошо. Как вообще ты дальше мыслишь относительно того, какой-то вот глобализации вообще российского айтишника? Что ты об этом думаешь?
Все, что я сейчас скажу, Андрей к этому не имеет отношения. Это сугубо мое мнение. Вот мы с Андреем только сегодня познакомились. Такой дисклеймер для правоохранительных органов. Моя точка зрения следующая. В России с 2022 года разработка будет стагнировать, к сожалению. У этого есть некие объективные причины. Например, в России недоступны некоторые сервисы, которые используются для разработки. И нужно будет пилить какие-то свои сервисы. Недоступны какие-то инструменты коммуникации, например. Недоступны какие-то нейросети. Например, нельзя сделать бизнес, который ходит в API OpenAI из России. Крупные. Мелкий может ходить как-то через какой-нибудь там через какой-нибудь прокси и так далее, и там платить с армянского юрлица, это окей. Но крупный бизнес не сможет ходить в API OpenAI. И я считаю, что если ты хочешь расти профессионально, ты должен быть готовым к переезду из России. Просто потому, что здесь все развивается гораздо быстрее.
Про ограничения понял, а быстрее в чем?
Просто потому, что у тебя есть топовые инструменты для работы. Не знаю, у тебя есть там в крупной компании, вот не знаю, Сбербанк поставит себе Copilot и купит IDE JetBrains. Ну, скорее всего, нет.
IDE-шку JetBrains купить просто нельзя официально теперь.
Да, и Copilot тоже. Вот. А, ну, мне кажется, что с Copilot ты становишься эффективнее. По крайней мере, Copilot заявляет о таком исследовании.
Mm-hmm.
И вот это одно из изменений, которое уже есть сейчас, и еще будет, еще есть там десятки, не знаю, там, Slack тебе упрощает коммуникацию. Я не знаю, каким сейчас в России пользуются мессенджером, но мне кажется, этот мессенджер очень сильно уступает Slack'у.
То есть, по-твоему, любой мессенджер уступает Slack'у?
Ну, мне кажется, мессенджер для корпоративных коммуникаций, ну, мы же не используем телегу для коммуникации в компании, скорее всего, в крупной. Очень тяжело бы было, но мне кажется, какой-то open-source мессенджер будет уступать Slack'у. Мне так кажется.
Не, но всякие Microsoft Teams и так далее.
А Microsoft Teams можно купить в России? Мне кажется, нет.
Я не этот вопрос задал. Я задал вопрос, считаешь ли ты Slack лучшим мессенджером из корпоративных?
Я не пользовался всеми мессенджерами, но мне кажется, Slack лучше, чем Teams. Teams я пользовался. Если есть какой-то мессенджер лучше коммерчески, то я тут готов уступить. Но мне кажется, open-source мессенджеры корпоративные, которые там можно развернуть, ну, они точно уступают Slack'у. Но я понимаю, что многих с Россией связывают какие-то чувства. Например, у кого-то есть родственники, или просто какая-то ностальгия связывает, какие-то друзья. Чаще, конечно, я слышу, что, ну, в Москве лед могут доставить в 2 часа ночи, и мы можем бухнуть, например. Ну, мне кажется, что эти причины легитимны, я их уважаю и принимаю. То есть это... Я лишь выражаю свое мнение здесь. Здесь надо оговориться. Вот я для себя вижу вот это. Возможно, у вас есть какие-то другие причины, чтобы не уезжать. И я тут не уговариваю вас, простите.
Допускаешь ли ты, что Россия, как бы это странно ни звучало, благодаря всем ограничениям, сможет через несколько лет разработать какие-то свои, опять же, те же самые мессенджеры, IDE-шки, которые в целом, понятное дело, с какими-то допущениями, смогут конкурировать по качеству с аналогами, которые раньше были зарубежные. Понятное дело, что это вопрос многих лет и того, что условному там этому, как он называется, идее очень много лет, веб-шторму очень много лет. Очевидно, они дорабатывались многими итерациями. Но что вообще ты об этом думаешь? Опять же, я поправлюсь, это как бы не мое мнение, это просто тоже как этот сбор.
Давай тоже посмотрим. Вот на та же идея, это там тысячи циклов, тысячи итераций разработки. Если кто-то в России сможет в какой-то короткий период уместить такое же количество итераций разработки и изобретет машину времени, то, наверное, да, догонят и смогут это сделать. Но за два года в России не появилось сколько-то крупного продукта, который может называться бигтехом. Возможно, ты какой-то пример скажешь, я тогда этот тейк готов убрать. Если мы говорим про нейросети, например, то их надо на чем-то учить. Какие-то должны быть мощные видеокарты. Видеокарты в России можно завести только по серому импорту. Это будет какой-то небольшой объем видеокарт, во-первых, потому что очередь расписана у NVIDIA каких-то топовых видеокарт. А второе, вы лишаетесь обслуживания, а карты горят. И NVIDIA их не сможет просто заменить по какому-то лицензионному соглашению. То есть в области AI точно не догонит, например. Если мы говорим о каких-то продуктах, вот тот же там нужен какой-то аналог там майкрософтовской инфраструктуре, например. А кто будет вкладывать в это деньги? Предприниматели какие-то? Но предприниматель лучше меня понимает, что когда все закончится и занавес откроется, и можно будет платежи делать из России, то этот продукт, который явно не догонит продукты от Microsoft, потому что Microsoft еще убежит дальше. Они проиграют в этот момент гонку. Тем более аудитория небольшая. То есть аудитория, вот мы считаем, что у нас какое-то там огромное количество людей и огромное количество компаний, но это не так. Количество пользователей совокупное, там, сравнимо с Японией или с Мексикой. Насколько смешным выглядит там, не знаю, что Мексика начнет делать свою IT-инфраструктуру. Звучит смешно. Ну почему, когда мы про Россию, мы всерьез об этом говорим? Но я в это не верю, и, по крайней мере, я подтверждения этого не вижу. Но действительно сейчас нужно какие-то дырки зашивать, и люди, там, многие компании зашивают эти дыры. Может ли там что-то инновационное появиться? Я сомневаюсь.
Давай буквально один пример, один аргумент по поводу, почему должно появляться и почему в Мексике и в Японии не появится. Потому что в Мексике и Японии это не надо, они не изолированы.
Хорошо, Иран сделал свою IT-инфраструктуру? Северная Корея сделала свою IT-инфраструктуру?
Ну, про Северную Корею я не знаю ничего. Очевидно, там закрыто, если она и есть. Но думаю, что там что-то есть, да.
Там есть операционка, которую накатили поверх Linux. Главная ее фича в том, что ты не можешь открывать там файлы, которые не подписаны ключом, чтобы никто там из Южной Кореи не смотрел фильмы. Инновация? Инновация.
Когда в нашей компании происходил какой-то как раз отказ от вот внешних мессенджеров, то у нас предложили аж две альтернативы. То есть у нас сейчас можно пользоваться... Есть внутренний уже написанный мессенджер и болталка внутри X5, которая была написана. Понятное дело, что она сугубо для X5, и ее... То, что я все говорил про альтернативы, про итерации разработки, тут все подходит. И предложили сервис от Контура, который Контур Толк, который, на удивление, оказалось, что очень стабильно и хорошо работает, как болталка, альтернатива тем же самым Microsoft Teams и Slack. То есть да, конечно, везде есть какие-то... И, наверное, универсальные серебряные пули, очевидно, быть найдено не может. Но да, мне хотелось бы верить, что это вопрос времени.
Я вообще уважаю Контур. Это мои земляки. Респект огромный. То, что они написали продукт какой-то, я не сомневался. То, что они делают, это очень достойно.
У тебя есть такая штука, что ты людей берешь и пытаешься склонить на свою сторону и на свою позицию в плане как раз, находясь извне России, ты такой, ну, Влад, Тен, ну ты же против, да? Ты же против. Замечал ли ты это за собой? Как считаешь, ну, вообще, норм ли это?
Наверное, если ты говоришь о подкасте с Владом Теном, то там слегка другой формат был, и мы там говорили 50 на 50 с ним примерно. Но я об этом предупредил. Но если ты возьмешь, там, не знаю, с Григорием Бакуновым, например, то там меня совсем нет. И я как официант подаю блюдо просто Григория. Очень вкусное блюдо. Меня незаметно, я очень тихий и стараюсь просто обслуживать и вообще не отсвечивать.
Я понял. То есть вопрос просто договоренности с конкретным гостем.
Да. Ну, вопрос в том, сколько мы там... сколько мы говорим в проценте на подкасте.
Расскажи, пожалуйста, почему именно Кипр? Что там такого хорошего? Думал ли ты уже, находясь на Кипре, о том, чтобы еще куда-то вместе с семьей уехать дальше?
Я уехал через 4 дня, как началась война. То есть мы сразу же снялись с женой и ребенком. Там, если в какие-то страны нужно получать визы, то в Кипр это туристическая виза, которая делается очень легко.
Уже нет.
Уже нет, да. Тогда еще делалось. Я на Кипре ни разу не был. Но тут жил один из моих лучших друзей, и я примерно представлял, ну, что такое жить на Кипре. У Кипра есть одно преимущество. Там есть англоязычные школы, в которых преподают бритиши. И это был один из основных факторов. То есть фактически, находясь на Кипре, не так много мест, куда можно переехать. Английский язык я считаю ценностью, и особенно если ты как ребенок говоришь с самого детства на нем и начинаешь учиться, а дочь как раз шла в первый класс. И фактически мест для переезда не так много для меня. Если поскрести их, то там 3 локации будут всего. Это Лондон, Нью-Йорк, там западное побережье, Сан-Франциско, долина и так далее. Все, 3 места, куда можно переехать.
А почему? Это, и что такое поскрести?
Потому что там англоязычная среда, нужно ехать в англоязычную среду. Я там не хочу, чтобы ребенок учил какой-нибудь там немецкий язык, например. Германия хорошая или там Нидерланды хорошая локация, но не хочу, чтобы ребенок утруждал себя учить еще и этот язык.
Почему это плохо? Наоборот же, ну типа англоязычный мир — это условно база, которая точно к ребенку придет. Разве не здорово, когда ребенок еще и, например, вырастет в каком-то там испанском мире, с учетом того, что испанский язык, на нем разговаривает почти вся там Южная Америка и много еще других стран?
Да, если мы посчитаем количество говорящих, возможно, количество людей на испанском или португальском языке будет сравнимое количество с теми, кто говорит на английском. Ну, по крайней мере, порядки будут какие-то одинаковые, это там будет. Но если мы возьмем экономику стран, где говорят на английском языке и на испанском, то разница будет в разы. И английский язык — это язык науки, и условно, у тебя нету нуля и единицы в изучении английского языка. Ты не знаешь английский на 0 или на 1. Ты знаешь его на какую-то там, может быть, оценка из 100 будет 100 баллов. Вот на 100 баллов знает какой-нибудь там Шекспир, например, английский. Там, а на 10 знаю я, например, человек с уровнем там B1. Когда у тебя богатый английский язык, и ты его с детства учил, ты уже, у тебя доступ к контенту и к людям открывается новым. То есть ты, например, можешь смотреть какие-то театральные постановки, а ты можешь смотреть какие-то хитрые фильмы, читать хитрую литературу. И ты можешь быть в контексте так, что ты легче простроишь общий язык с каким-то нейтивом. Я вот хочу дочери это дать. Она, кроме этого, учит русский язык. Она, кроме этого, учит греческий язык, на котором разговаривают на Кипре. Ну, вот подытожив, я вижу ценность в английском языке, и эта ценность гораздо больше, чем испанский язык, немецкий и так далее.
Есть ли какие-то минусы на Кипре?
Да, конечно. Ну, здесь уровень сервиса очень низкий. Кроме сервиса, тут там менее богатая инфраструктура. Тут не будет у тебя какого-нибудь там разнообразия из театров, например, и так далее. Или не будет IMAX здесь. Это островная жизнь, у которой более медленный темп, чем в Москве в той же. Но здесь есть куча плюсов. Там море является жирным плюсом. Погода там 320 солнечных дней в году. Со второй половины апреля по там конец октября здесь вообще одинаковая погода. Это каждый день солнечная, и там температура от 25 там, до 32 градусов днем. И сухо, ни одного дождя. С ребенком переезд и вообще с семьей, и это какой-то большой шаг, но у меня условно прошло сейчас 2 года из 4 для получения гражданства Кипра. Мы тут будем получать гражданство. Как дальше двигаться? Ну, покажет время. Но мне здесь в целом нравится, если меня спросить, там, вот ты остаток жизни здесь проживешь, что тебе ок, не ок с этим, то я бы сказал, что мне ок с этим. На Кипре примерно 100 тысяч человек из населения 1 200 000 говорят на русском языке. Люди из Беларуси, из Украины, из России. Это очень бодрая комьюнити. Тут достаточно жестокая экономика, и чтобы выживать в ней, ты должен что-то делать. Сюда сейчас приехали всякие чуваки, с которыми, допустим, в Москве мне было бы очень тяжело бы познакомиться. А я вообще даже в Москве-то не жил, я в Екатеринбурге жил. Окружение, качество людей рядом высочайшее просто. То есть в Москве какого качества окружения технологических предпринимателей, которые worldwide делают какие-то продукты, к сожалению, сейчас нет. И это просто жирнющий плюс. Такого места, наверное, в мире с такой богатой диаспорой во всех смыслах. Сейчас, наверное, очень мало таких мест.
Думал ли ты, кем бы ты в итоге стал, если бы не стал разработчиком?
Ну, весьма вероятно, я бы работал где-нибудь рядом с общепитом.
Вернулся бы вот в что-то бизнес около ритейла?
Ну, не вернулся бы, я бы оттуда бы просто не выходил.
Как раз интересного было, не думал ли ты еще куда-то, например, приходить из ритейлового бизнеса? Были еще какие-то варианты, когда ты решил, например, уйти в разработку? Рассматривал ли ты что-то еще?
Не, я ничего больше не рассматривал. Собственно, одна сфера, нету других сфер. И в сфере, если тоже подумать, то для ВКАТа была одна профессия.
Думал ли ты, как объединить свой опыт уже разработки и ритейла в один опыт?
Я точно, абсолютно его объединяю. Каким-то образом, ну, не знаю, у меня, например, от ритейла осталась какая-то переговорная битсуха. Она меня выручает очень часто. В диджитал-маркетинге что-то тоже понимаю. И это тоже является моим скиллом, потому что я там могу как-то лучше понимать бизнес, например. И это тоже помогает мне в разработке.
Почему Digital Ninja? Вообще, каким образом ты придумывал все вот эти нейминги своих телеграм-каналов, название непосредственно канала?
Digital Ninja название я придумал еще до того, как надо было телеграм-канал делать. Но я что-то думал, что я типа мелкие еще для телеграм-канала. И потом я там название «Трещим» придумал тоже заранее, что если подкаст, вот у него будет вот такой нейминг, такой антураж. Ну и придумывается это все, ну, как-то спонтанно, не знаю, там, сидя на толчке. Не знаю, как эти просто мысли залетают. Специально ничего не придумывал.
А непосредственно само название канала, которое Александр Ильин про IT?
А я что-то там гуглил, типа, как лучше назваться. То есть, по-любому, нужно там светить своим именем, чтобы, ну, хотя бы тебя как-то называли. И как-то скрестить это с тематикой. И вот таким образом было выбрано название канала. А потом я уже там серебряную кнопку Ютуба получил. И как-то сейчас переименовываться, ну, короче, не очень.
Были мысли переименовываться?
Ну да, 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 да. Ну, Digital Ninja на Ютубе тоже сделать.
Что ты вообще думаешь о ютубной манере и традиции каким-то образом сформировать условный айтишный пузырь ютуб-блогеров и осуществлять какое-то перекрестное опыление, чтобы обмениваться аудиторией?
Да, нормально, я об этом думаю. Собственно, чем мы сейчас и занимаемся.
Я-то просто пришел познакомиться с умным человеком. Я никогда, короче, этим не мыслю. Я как раз... мне было интересно, как вот у вас внутри это работает. То есть как ты, например, выбираешь там очередного гостя?
Ты-то как бы побольше мелькаешь в IT-комьюнити и на разных каналах, чем я.
Да, но в Ютубе как раз меня именно с чем-то своим мало. Лица моего мало и нет нигде вот какого-то там.
Но я отношусь к этому как к инструменту маркетинга. Надо ходить друг к другу.
Можно ли успешно существовать, если все-таки ты просто за идею и не готов обращать внимание на все эти какие-то хитрые штучки с Ютубом, инструменты маркетинга, обменом аудитории, или без этого именно какую-то вот стеклянный потолок успешности его не преодолеть?
А что за идея такая? Просто говорить что-либо? Ну, ты же все равно о дистрибьюции контента как-то должен задумываться. Естественно, я думаю о дистрибьюции контента. Не то, что я как-то плачу за это, но я должен использовать какие-то существующие инструменты, которые есть. На какие-то инструментах, в том числе инструментах монетизации, я ставлю крест. Например, там запускать свой платный курс, считаю это зашкваром, в каком-то инфо-цыганском формате, с прогревами какими-то и так далее. Но некоторые инструменты надо использовать.
Что еще ты считаешь зашкваром, кроме платных курсов?
Какой-то контент, там, демонстрировать, как ты едешь на дорогой тачке, например, и рассказывать о том, что главное свой майндсет выстроить хорошо и каким образом там... заработать, вот знаешь, типа эмоджи лимона ставят обычно какое-то, или контент про то, как проявляться или раскачивать денежную емкость. Вот это я считаю зашкваром лютейшим.
Финальный вопрос. Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Во-первых, интернет появился как глобальная штука. И сейчас идет такой процесс, он называется балканизация интернета. Из интернета отпочковываются большие куски, не знаю, там Китай, Россия, Иран, еще там Европа закрывается GDPR-ом и так далее. И я считаю это очень плохим процессом. То есть мы начинаем опять жить в каком-то изолированном мире, но многие группы людей живут в изолированном мире. Вторая проблема — технологии используются во зло. Там есть куча примеров какой-то слежки, мошенничества и так далее. То есть интернет... все больше превращается в какую-то помойку, и ты как юзер, как разработчик, как кто угодно, ты должен быть очень внимательным, чтобы тебя в один момент не наебали или не быть инструментом наеба.
Вот ты как раз как человек, который, по сути, является пропагандистом, в хорошем смысле, прихода в IT и жизни там. Те люди, которые приходят в IT, они разве как раз не усугубляют эту помойку?
Мне кажется, что в IT приходят люди сейчас с каким-то богатым прошлым бэкграундом. То есть это профессионалы в каких-то своих сферах сложившихся. И, безусловно, они сделают IT-комьюнити богаче. Есть сервис, который делает страховку для IT-компаний. Вот во многих IT-компаниях этот сервис подключен. И это сделал чувак, у которого был доктором. И он потом пришел в IT и на стыке сделал вот такую вот диджитал-страховую компанию. И таких случаев, если поскрести, их уже много и будет становиться все больше. И, безусловно, люди, которые приходят с богатым бэкграундом, они делают IT богаче. Следующая проблема. Когда текущим разработчикам платят меньше, чем новоприбывшим. Я считаю, это огромной проблемой. Там, на растущем рынке, а он до сих пор растет, несмотря на все события. То есть это говорит о том, что насколько стабильна сфера наша и насколько она неубиваема. Но, к сожалению, в компаниях, когда человек долго сидит в ней, поднимают зарплату медленнее, если сравнивать ее с прайсом, на который нанимают каких-то текущих разработчиков. И я считаю, что это тоже такая большая проблема.
Супер. Спасибо тебе большое, что пришел. Да, напоследок хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях и Ютубе, разумеется. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.